Глава шестая. А босс идет на Факшаны. 6 октября основные части 2-й русской армии Панина, разделившись на 3 дивизии, начали расходиться на зимние квартиры. Драгунские и карабинерные полки с 2 батальонами гренадер и казаками, посланные на помощь из 1-й армии, были отпущены Панием к себе на Дунай. Егерскому батальону Кутузова было предпринято задержаться на месте для встречи обоза, уже вышедшего сюда со стороны Полтавы. Михаил Илларионович рвал и метал. Мало того, что ему не дали вместе со всеми своими частями 1-й армии убыть к себе, пока еще стояла хорошая погода, так ко всему еще было предписано встать на охрану того имущества, которые нерасторопные интенданты Панинской армии пока не успели отправить к местам зимнего квартирования. Армия же Румянцева в это время совершила от Кагула рывок на юг, угрожая всей турецкой войсковой группировке под Бухарестом. Это без малого 600 верст пути по осеннему бездорожью. И когда егеря соединятся со своими родными частями, теперь было непонятно. 8 октября Алексей сменился с караульной службы, обработал и перебинтовал своих раненых, провел занятия по действиям стрелков в боевой линии, а затем построил свой плутонг и с торжественным видом вручил новенькие штуцера 3 своим лучшим стрелкам — Ивану Карпычу, Потапу и Тимофею. «Владеть ими по праву, братцы, вы такое оружие заслужили». А эти тульские штуцера отныне будут личным оружием для всей нашей команды. И коли удастся, так со временем и всех ими вооружим в нашем обширонском плутонге. Теперь у них было 5 единиц личного нарезного оружия, не считая еще ту огромную голландскую винтовку, которую он уже успел как следует пристрелять. Калибр у нее был раза в 1,5 меньше штатных штуцеров, соответствуя по меркам 21 века на глазок около 10-11 миллиметров. Била она точно и уверенно шагов на 400 и даже 500, но из 700, если очень хорошо постараться, можно было положить пулю в ростовую мишень, а это как-никак расстояние в 500 метров. Для удобства прицеливания на рамке ствола был постоянный и 3 откидных щитика-целика. На 2 крайних и вообще в них были вставлены хитрые небольшие колечки. У постоянного целика стояла цифра 200, у остальных 350, 500 и 700, что соответствовало, как понял Лёшка, количеству шагов для отстрела цели. Наконец-то с севера, со стороны Дубоссар, притащился обоз из 20 больших повозок и 10 полевых 8-фунтовых единорогов. При зарядных повозках-передках на каждое орудие. Всех своих раненых, кто шел на поправку, но пока еще не мог передвигаться далеко пешком, посадили на эти повозки и, наконец-то, уже двинулись на юг. Расстояние до родной армии, стоявшей, по словам фельдъегерей, под Факшанами и под крепостью Браиловым, планировалось преодолеть за 3 недели. 11 октября отряд начал свое движение, а уже 20-го, не доходя верст 10 до Кагула, вдруг ударили облажные дожди. Последние 50 верст до переправы через Дунай отряд тащился по размытым дорогам целых 3 дня. Колеса обозных фур и единорогов застревали в вязкой грязи, и вперед удавалось двигаться, только облепив весь транспорт егерями, выталкивающих все эти средства передвижения под злой солдатский матерок. 2 дня длилась переправа на паромных судах и на баржах через широкий Дунай. Сонные паромщики никуда не спешили, не прельстила их и обещанная награда за скорость. 26 октября переправившийся отряд продолжил наконец-то движение от правого берега реки в сторону Факшан. А через день дожди наконец-то прекратились, и из-за туч опять выглянуло не по-осеннему жаркое солнце. Впереди было еще около 50 верст по хорошей, просыхающей буквально на глазах дороге, когда одновременно случились поломки на одной из больших обозных фур и на колесе лафета единорога. Кое-как их дотянули до небольшого села под названием Гривица и уже здесь остановились на постой. До Факшан оставалось всего пару дней хода, но последний гонец, следующий в Санкт-Петербург с государственной почтой, подсказал Кутузову, что армия Румянцева скоро снимется со стоянки и уходит затем в сторону Бухареста. Михаил Илларионович принял решение ее догонять.
«Ну что, Егоров, оставляю весь твой плутонг на охрану вот этих обозных остатков. Местный кузнец обещал все поправить за завтрашний и послезавтрашний день. Ему уже зато сполна уплачено, так что потом следуйте сразу же за нами. Догнать у нас навряд ли догоните, но хотя бы поближе к нам будете. А я, как мы в основную армию придем, для вашего сопровождения казаков попрошу прислать, хотя это, наверное, уже лишним будет. Здесь ведь хорошо турок подчистили, и они вон все в сторону Бухареста своим главным силам откатились». Что же, приказ был получен, и Алексею оставалось его только лишь выполнять. Помимо фуры и единорога с зарядными передками, оставили им еще одну не вызывающую доверие фуру с нагруженным в нее провиантом, и кузнец с подмастерьями правил всем им тележную ходовую часть. Провозился он со всем этим до самого позднего вечера, и выступать егеря решили следующим ранним утром. К ночи подъехало еще три открытых повозки с шорным имуществом для конных полков. И теперь из Гривицы выступал по Южному тракту уже неплохой обоз. Впереди следовали две крытые, обтянутые на дугах грубым сукном фуры, которые здесь порой называли на восточный лад «арбой». За фурами следовали три открытых повозки, а замыкали колонну восьмифунтовик-единорог при четверке лошадей и его зарядный передок с двумя лошадьми. Под началом Егорова было 17 боеспособных солдат-егерей при капрале Карпыче. На повозках ехал еще пока слабый для беших переходов Ермолай и подвернувший недавно ногу рыжий Фома. Артиллерийской прислуги было 8 человек, из которых старшим был усатый фейерверкер Аристарх. Обозников в команде было 7, и за хороших солдат их Лешка не считал. Несмотря на то, что все вокруг было спокойно, Алексей решил поостеречься, помня, как быстро это мнимое спокойствие и уверенность оборачивается трупами боевых товарищей и большой кровью для всех. Впереди и сзади медленно катящегося обоза следовало по двое, а в боковых дозорах по трое егерей. Остальные стрелки были распределены по повозкам. Впереди уже блеснул Берлат, небольшая речушка, почти полностью пересыхающая в июле и набирающая силу весной и осенью. Дорога под уклон шла к ее броду, и повозки размеренно катили, поскрипывая колесами. Вдруг от головного дозора, следующего шагах встав впереди, раздался тревожный крик Федора. Лешка, следуя на передней фуре, привстал с места и, вглядываясь вдаль, приставил ко лбу ладошку. На броде, не более чем в версте от них, переходили на левый берег конные порядки какого-то непонятного подразделения. На драгун или карабинеров они, похоже, не были. «Скорее всего, это большой казачий разъезд», — подумал Лешка, продолжая вглядываться вдаль. И все-таки поберечься следовало, хотя им и сказали, что дорога тут безопасная. «Внимание всем! Все повозки в круг! Лошадей стреножить и привязать внутри, распределиться по местам. Аристарх, орудие к бою. Выставляй его в сторону брода и для начала заряжать дальней картечью». Все задвигалось в отряде, выстраивающем на месте остановки небольшую походную крепость. Тысяча Ахмеда попала под удар русских вначале под Ларгой, а потом понесла потери от картечи и стрелков в страшном Кагульском сражении. Преследующие его отряд донские казаки разбили замыкающую сотню и ударили по ним около Дуная, вырубая татар на берегу и заставляя скрываться от них в реке вплавь. Часть воинов Ахмеда погибла под казачьими шашками. Кто-то утонул в волнах, а большая их часть рассеялась по Дунайской равнине, спасая свою жизнь самостоятельно. И теперь под его началом было чуть больше 200 всадников. Нужно было соединиться с главной ордой хана Каплан-Герая и уже потом уходить к себе в Крым. Ахмед был очень зол на весь белый свет за все те неудачи, что постигли его лично и всех его воинов в этом несчастливом году. А ведь как все хорошо начиналось! Какие щедрые обещания давались турецким султанам его верным вассалам в лице крымских татар и татар других подвластных Стамбулу орд! Какие огромные турецкие и татарские войска были собраны в междуречье Дуная, Днестра и Прута! И где все они теперь? Разбиты на голову! А кто из них еще живой, бегут от этих ненавистных русских кто куда? Ну ничего, он еще вернется сюда с новыми воинами, и тогда его клинок сполна напьется их кровью. Именно так думал Тысячный, понукая своего коня, вступающего на брод неширокой речки.
«Повелитель, впереди небольшой обоз русских, человек в 40, их мало, и они идут к нам навстречу», — доложился Рашид, его верный сотник, не бросивший своего господина в этом трудном походе.
— Говоришь, 40 человек при небольшом обозе? — протянул Ахмед, вытянув в щелочки свои без того узкие глаза. — Ну что же, похоже, нашим клинкам не придется теперь долго ждать, и они уже сегодня утолят свою жажду. «Главное, оставьте нескольким из них жизнь, не убивайте их сразу. Пусть русские ползают перед нами в пыли и умоляют нас о быстрой смерти. Вперед!» И он махнул плеткой в ту сторону, откуда только что прискакал его передовой дозор.
«Это татары!» — встревоженно протянул Егор, взводя курок своего штуцера. У него был самый острый глаз в команде, и ему следовало доверять. Да Алексей и сам понял, что никакие это не казаки, видя, как разворачивается в лаву от речного брода конница.
«Внимание всем! Огонь по готовности! Из-за повозок никому не вылезать!» — отдал он команду, беря на мушку свою первую цель.
«Бабах!»
— грохнул единорог, посылая крупные пули дальней картечи вдоль дороги, там, где наступающие всадники неслись более кучным порядком. Картечь, уйдя к цели с истошным воем, свалила шагах в 700 кучу всадников и их лошадей. А прислуга орудия спешила заложить новый заряд, но теперь уже ближней картечи. 600, 500, 400 шагов! — шагал про себя Лёшка, готовясь к выстрелу. «Бах!» — хлопнул штуцер Егора. «Бах!» — выжил спусковой крючок Алексей. «Бах! Бах! Бах!» Раздались хлопки других нарезников, сбивая цели на дальнем расстоянии. А Егоров, уже подхватив гладкоствольную фузею и выбирая новую жертву, взвел на ней курок. Теперь самым главным была скорострельность. Нужно было сбить атакующий порыв татар, не дать им задавить стрелков и ворваться внутрь импровизированной крепости. Татарская конница шла со свистом и улюлюканьем, накатывая волной на обороняющихся. Двое обозных не выдержали и, выбежав из-под фур, припустились в сторону недалекого перелеска. «Вот дурни!» — подумал Лёшка про себя. «Но ведь не уйдешь ты на своих ногах от коня! Вот что страх-то с людьми делает!»
«Бах! Бах! Бах!»
— послышались хлопки выстрелов узей, и Алексей, прицелившись, выстрелил из своей, а с неба с противным свистом уже сыпались стрелы. Алексей, стоя на корячках за широким колесом фуры, засыпал в ствол порох из надкусанного патрона, закатил туда же пулю, утрамбовал заряд шомполом, используя в качестве пыжа патронную бумагу, затем высыпал порох на полку и взвел курок. Бах! В 100 шагах от него всадник выронил свой лук и выпал из стремян на землю.
Бабах!
Ближняя шрапнель орудия ударила в самую гущу татар, калеча и разрывая тела людей и лошадей. а уполовиненная орудийная прислуга загружала в ствол новый картечный заряд. Лёшка, перезаряжая фузею, выглянул из-за колеса. Щёлк! И около его головы в колёсный обод фуры впилась стрела. Её древко аж загудело, вибрируя от сильного удара. Бах! Лёшка выстрелил, выбирая для себя очередную цель. Наступила какая-то пауза в схватке, когда ни одна из сторон не добилась пока победы. И нужен был лишь толчок, чтобы перевесить эту пресловутую чашу весов в чью-либо сторону. Татары, рассчитывая на легкую победу в шибке с небольшим русским обозом, не разглядели и не учли, что в нем следует еще и орудие со своей прислугой. Да и эти человечки, что мелькали по сторонам от повозок и в них самих, непростые обозные солдатики, а ешел-шайтанар — зеленые дьяволы, берущие всегда большую кровь у врага. И теперь они, понеся серьезные потери, кружили вокруг укрепленного стана, засыпая его стрелами. — Ага! — смотрелся чуть дальше этой круговерти Лёшка. Два джигита волочили на длинных арканах за собой двух пойманных обозников, и направлялись они именно к той кучке всадников, что стояла чуть в отдалении от основных татарских сил. Возле бунчука с развивающимися конскими хвостами стоял на коне, как видно, предводитель всей этой банды, и именно к нему и подтащили пойманных несчастных. «Ребята, прикройте меня!» — крикнул Лёшка и нырнул в прореху плотной ткани, что была натянута на дуги фуры. Голландская винтовка лежала на своем прежнем месте, прикрытая сеном. Лёшка проверил ее и выставил в ту дыру, что смотрела в сторону татарского начальства. Расстояние до цели было шагов 600, ну или, может быть, чуть больше, и Алексей выдвинул крайний целик на самый дальний бой. Вокруг слышались крики, визг и выстрелы. Полог фуры прошивался насквозь стрелами, а стрелок слился со своей винтовкой, став с ней буквально одним единым целым. Вдох, выдох, еще медленнее. Вдох, выдох. И маленькая фигурка вдали плотно легла в прицел. Вдох, выдох. Вдох, и Алексей медленно потянул за спусковой крючок. Винтовка бабахнула, ударив его в плечо сильной отдачей, и все вокруг заволокло дымом от сгоревшего черного пороха. Сразу же несколько стрел впились в то место, где только что лежал егерь, а он уже щучкой вылетал из фуры. Как он не спешил, а плечо соднило от резкой боли. Видать, одна из стрел вскользь все-таки взрезала кожу плеча и ушла дальше. И теперь по руке скатывался маленький красный ручеек, орошая собой румынскую землю. Лёшка огляделся. Все его егеря занимались привычным делом, перезаряжая фузеи и ведя прицельный огонь. Пушка стояла одна, и около нее в повалку лежал почти весь ее расчет. Топот кружащих вокруг повозок всадников вдруг начал стихать. В фуру ударила на излете последняя стрела, и все стихло. «Ушла! Ушла татарва!» — ликующим голосом прокричал Федька, подбегая к командиру. «Алексей Петрович, ты там подстрелил вроде кого? Падал там такой самый важный у войскового бунчука!» И он кивнул в сторону уходящих крымчаков. «Да не знаю, Федь!» Поморщился Алексей, расстегивая доломан. Далеко было, дымно, да и времени не было мне разглядывать. Углядели, видать, меня эти, и стрелами сыпать начали. — О, старшой, да ты в крови весь! — встрепенулся егерь и помог снять зеленую куртку. — Сейчас, сейчас, не спеши, главное только. Через минут 10 к обозу подскакала казачья сотня. Первым делом казачки проскакали вокруг оборонительного круга, а потом спешились и прошлись по поясам и одеже убитой татарвы. «Помощнички, блин!» — зло сплюнул Федька. «Этак и мы бы могли там пошарить. Как-никак, это все наша работа». И он кивнул на поле вокруг крепости, усеянной трупами. «Брось, Федька, не стоит оно того. — покачал головой Лёшка, отряхивая свой запыленный мундир. — Ничего ты с этих крымчаков не возьмешь. Так, если только связку другую ушей, ну или пару мелкой монеты с ниткой бисера. Большой барыш туда ушел. И он кивнул в сторону пыльного облачка, оставшегося от потрепанных в бою крымчаков. Мелочи это все. Главное, что живы остались.
Есаул Писаренко Федор Евграфович, представился подходящий с тремя подручными чернобровый казак. Сотник 3-го полка Донского казачьего войска.
Старший сержант Егоров, козырнул Лёшка, обширонский полк Кулебякина.
Хорошо вы тут повоевали, сержант, покачал головой казак.
4 точно этих на землю сбили. Жаль, что мы к вам не успели подскочить. Так бы к ним с задов очень было бы удобно от брода зайти. И он мечтательно покачал головой.
Да и нам досталось.
Лёшка нахмурился и кивнул в ту сторону, где возле дороги уже выкладывали рядком убитых. Казаки стянули папахи с головы и степенно перекрестились. Царствие небесное и вечная память павшим воинам. Караван потерял 10. Из егерей был убит рыжий Фома, не успевший выпрыгнуть из своей повозки и пробитый в ней аж 5 стрелами. Расчет единорога был выбит почти полностью, и рядом с фейерверкером лежали 5 его канониров. Из обозных вынесли 1. Мужик оказался не трусом и до последнего отстреливался из своего старинного мушкета. — Там вон еще 2 ваших лежат, — кивнул подошедший казак в ту сторону, где стоял когда-то старший из крымчаков. — Только уж больно посеченные они. Вы это... «Мешки с собой возьмите, что ли, чтобы их с земли собрать?» «Займитесь», — кивнул старшему обозному Лёшка. «Хоть тут от вас толк будет. Весь бой под телегами пролежали. Не в пример вот этому воину». И он показал на убитого обозного. Казаки ушли по следу татар, а обоз, похоронив павших и перевязав раненых, встал на ночевку. Половина лошадей была побита в схватке, и нужно было дать им отдых, а потом уже двигать в сторону Факшан. Все оружие было заряжено, оставшиеся на ногах 2 артиллеристов перезарядили орудие картечью и выставили его напротив дороги, где их было удобнее всего атаковать. Но ночь прошла спокойно, и утром небольшой караван выступил на юг. Лошадей было мало, и оставшихся берегли. Все те, кто мог передвигаться, шли теперь около повозок с оружием наготове. Из егерей на них теперь ехали только раненый Ермолай, Ваня Кнопка и получивший повторное ранение в руку Потап. Облако пыли вдали заметили загодя, и походную крепость из сцепленных повозок поставили быстрее прежнего. Опыт как-никак у людей уже был. У наведенного в сторону приближающейся цели орудия зажженным запальником застыли канониры. Егеря залегли между повозками. Даже обозные приготовились к бою, помня, что стало с их 2 захваченными совсем недавно товарищами.
«Отбой, братцы! Это наши едут!» — скомандовал Лёшка, разглядев подходящие кавалерии гусарские доломаны.
«Ротмистр Гущинский, Ахтырский гусарский!» — представился командир бравых гусар, не слезая с коня.
«Вы чему так медленно двигаетесь, сержант? Вы уже 2 дня как в Факшанах должны быть!»
И загорцевал на гнедом красавце.
«Старший сержант Егоров, обширонский пехотный!» — козырнул Лёшка устало. «Потому как воевали с конницей противника в количестве 300, ваше благородие. Сами отбились, но остались без половины тягловых лошадей».
Ротмистр проехал вдоль повозок, оглядывая пробитое во многих местах стрелами полотно фур, сколы и выбоины на телегах и на лафете орудия, раненых в окровавленных бинтах, не выпускающих из рук фузеи.
«Какие потери, Егоров? Сколько повозок пришлось бросить?»
9 рядовых и 1 младший фейерверкер», — ответил вяло Лёшка.
«Повозки и орудия с передками — все здесь в целости, стрелами только побитое все». Надоело ему уже тянуться перед каждым начальником. Устал он за эту дорогу. Устал. Ротмистр посмотрел на него внимательно, покачал молча головой, козырнул и отъехал в сторону. Через два дня, 5 ноября, небольшой обоз прибыл в ставку первой армии, где интенданты тыла приняли у сержанта все по описи, ворча над каждой побитой и продырявленной япончой, кафтаном или седлом, и обещая все попорченное вычесть из его скромного унтерского жалования. Но Лёшке уже было все равно. Он вернулся в свою команду, и ему хотелось теперь просто выспаться под этот мерный шум зарядившего с утра дождя.